Корякин. За спорт.
Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер, с вами я, Кирилл Зангалес, и мой соведущий, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам и по блицу, победитель множества международных турниров Сергей Корякин. И в гостях у нас, не побоюсь этого слова, выдающийся гость, и это призер Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира Дмитрий Волков. Дмитрий, подправляйте, если что, говорю не так, но вроде готовились к интервью, и сразу скажу, что вы наш первый гость, которого до этого лично именно в беседе мы не знали. Так что у нас все-таки впервые беседа на «вы», на «ты» мы переходить не будем. Серега, привет, Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, да, сегодня камин-аут такой мой получается.
Приветствую.
Привет, Серега. Здорово.
Как дела?
Рад что видеть. Нормально? Прекрасно. В Москве солнце, поэтому ждем тебя, чтобы пойти куда-нибудь в Серебряные Боры искупаться.
Да, я с удовольствием. Просто в Ростове, вот по приглашению тоже наших официальных органов, как говорится, Министерства обороны, тут у нас своя программа, но я надеюсь, что обязательно после моего возвращения...
А в Ростове тоже нет, есть места, где можно залезть и попробовать на ощупь водную среду, кстати.
Ну, я думаю, юг все-таки.
Дмитрий, ну скажите, вот мой первый вопрос. Я смотрю ваш послужной список медалей, наград, и прекрасно понимаю, что вы заслуживали олимпийского золота. Наверное, все это из-за политики и 84-го года? Или какие-то еще причины? Вот расскажите.
Вот эти дни, они много раз уже напомнили мне и, наверное, всем, кто жил в эпоху 80-й, 84-й, и, в общем, в это время уже были готовы оценить ситуацию с точки зрения исторического континуума, были людьми ответственными, взрослыми. Все похоже, и цивилизация очередной виток делая наступает на те же грабли, только бьет сейчас сильнее, по крайней мере, по спортсменам. Мы в те годы не были ограничены в общении с нашими зарубежными коллегами, спортсменами из США. Мы делились друг с другом радостью встреч, дружили, тренировались вместе, постигали какие-то общие истины и сохраняли тот самый мостик цивилизационный, который не позволял всему человечеству рухнуть в бездну. И это то, о чем сейчас вот действительно болит сердце, и мы, кстати говоря, находим огромный резонанс в нашей среде, среди друзей и в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, во Франции и в Германии. Тех, кто разделяет с нами желание не потерять друг друга и подарить миру мир.
Ну, на самом деле, мало уже кто помнит из современных слушателей наших, что в 80-м году многие страны не приехали из-за политических соображений на Олимпиаду в Москву, а в 84-м году лишили наших спортсменов, к сожалению, все эти игры принять участие. Я, как понимаю, Дмитрий, были вы на пике формы? Да, можно так сказать? Или все-таки...
В 84-м году у меня в первую половину года был лучший результат сезона в мире, но тот год был годом пловцов США, и, кстати говоря, большую часть, львиную долю золотых наград с каждых соревнований и последние 80 лет увозят американцы. И их школа плавания служит примером для подражания, для реплик во многих странах мира, хотя есть нюансы, но во многом это похоже. Университетский спорт там рулит. Спортсмены достигают пика своей формы в 22-24 и старше. Мне же в 84-м году было 18, и я установил новый рекорд Европы. И был одним из лучших спортсменов в мире, но соревнуюсь я в тот год с Стивеном Лундквистом, который выиграл Олимпиаду в Лос-Анджелесе 1984, я бы ему проиграл.
Это 100 метров брас, правильно?
Да, но я победил на 100 метров брасом на соревнованиях, которые сделали для нас. Они назывались,
дружба.
Внимание, «Дружба-84».
Дружба. Ну, конечно, помню.
Сейчас в этом году, кстати, через месяц в Казани стартуют универсальные многокомпонентные эти объединенные разными видами спорта соревнования на примере той дружбы или Олимпийских игр, что проходит сейчас, и плавание там будет представлено также, и тоже они называться будут «Дружба», «Игры дружба».
Но недаром говорят, что все циклично. К сожалению, лучше бы цикличность в чем-нибудь другом проявлялась, но вынуждены мы констатировать вот такой вот.
В 84-м, тем не менее, я стал заслуженным мастером спорта, получив золото вот этих вот этой самой дружбы. Многие ребята наши, прошедшие Олимпиаду в Москве, были возмущены тем, что нам присуждают заслуженных, и мне еще предстояло больше 10 лет соревноваться и доказывать, что я был достоин столь высокого звания.
Серег, тебе это напоминает аналогию с Карповым, который не выиграл матч на первенство мира, а потом многочисленными победами на турнирах доказывал, что он лучший в мире?
Да, есть такое, ну, для тех слушателей, кто не знает, о чем речь, получилось, что вот Фишер был чемпионом мира, Бобби американец, Фишер. Потом он из-за своего, как говорится, нестабильного психического поведения, он решил оставить шахматы, и Карпов, как претендент, который вышел на матч с Фишером, его объявили чемпионом мира. Но Карпов, как бы, человек-максималист, ему этого было мало, чтобы его просто так объявили чемпионом мира. Поэтому после этого долгие годы он выигрывал просто турнир за турниром, крошил своих соперников и полностью подтвердил свое звание как лучшего шахматиста мира.
Ну и также и вы.
Вот вы сказали, что десятикратный чемпион, десятикратный рекордсмен мира, и мои рекорды пришлись как раз на время между Олимпиадье, если так можно сказать, с
Олимпийское межсезонье.
С 85 по 91 год я бил мировые рекорды, но не на тех соревнованиях, которые бы позволили мне стяжать, по крайней мере, президентскую пенсию, как это делают все олимпийские чемпионы. Серебро и бронза, они не входят в перечень тех, кто достоин этой пенсии. Поэтому вот здесь вот...
Вы знаете, сейчас
небольшой
времена перемены, я считаю, времена перемены. Вот у нас радио «Спутник», наше радио нас слушают многие. Вот так пусть чиновники вернутся к тому, чтобы и серебрым, и бронзовым призерам, которых не так много, тоже была положена олимпийская президентская пенсия.
Вы знаете, а в древних полисах, вы же знаете, прорубали даже для олимпиоников... А именно так называли олимпийских чемпионов Древней Греции. Стены, они въезжали на колесницах в этот самый полис и пользовались, кстати говоря, вот этими преференциями, пенсией, в том числе до своих преклонных лет.
Вот так здорово. Серег, ну что, какие ты заготовил вопросы про плавание?
Что там у тебя? Хотел вообще спросить, что бы вы порекомендовали, Дмитрий, вот... молодым спортсменам, особенно учитывая, что сейчас такая нестабильная политическая ситуация, и может быть, что в ближайшие там годы...
Не а факт, может, и десятилетия.
Внимание, да, вот, что бы вы им порекомендовали?
Все пройдет. И специальная военная операция когда-нибудь закончится. Может быть, начнется другая, не менее специальная операция, но наступит мир. И, знаете, вот брат мой в 97-м году штурмовал вершину Эвереста с ребятами, у некоторых из которых от горняшки, кто альпинисты знает, что это такое, кружилась голова на высоте 7500. И люди несли пургу. И Максим говорил, брат, тогда им: ребята, мы когда-нибудь спустимся на равнину, и вы вспомните свои слова. Вам будет стыдно. Многим, действительно, наверное, будет стыдно. И стыдно — это не ощущение стыда-то, это неплохое чувство. Это чувство, которое позволяет нам стать в итоге лучше совершения. И тяга к совершенству человека — это то, что записано в Хартии МОК.
Дай бог, чтобы так случилось, потому что все-таки очень хочется соревноваться не только внутри своей страны. Вот, это в этом и принцип. И все-таки хочется верить, что Олимпийские игры вернут себе нормальную спортивную составляющую, а не ту политическую, в которой они замешаны в последнее время.
Старты будут, и об этом спортсменам сборной команды страны очень хорошо известно. Они готовятся сейчас вот к играм дружбы в Казани, затем будет целый такой кластер вот этих стартов, которые позволят им, как в кубке, по кубковой системе, как в том же Кубке мира принято, набирая очки, становиться лучшим в разряде гран-при, и эти спортсмены, эти победители проявятся уже в конце года. Мы наметили этот календарь, он устраивает и спортсменов, и их тренеров. Ни на секунду спортсмены не бросили занятия спортом, и, по крайней мере, сборная команда страны находится сейчас в хорошем рейтинговом положении. Спортсмены и спортсменки бьют рекорды страны, показывают высочайшие результаты, о чем красноречиво говорит прошедший чемпионат страны в Казани, в той же, кстати говоря, Казань, конечно, рулит. Очень много великолепных стартов, событий, мероприятий там последние годы проходят.
По-моему, чуть ли не с 2015 года.
Даже раньше, да, с Универсиады 2013 года там была подготовлена инфраструктура, и великолепно, становится только лучше. Ну, не хватает международных стартов, конечно.
Я вам скажу еще раньше, с турнира претендентов 2011 года, который проходил в Казани по шахматам. Вот после этого я видел такой огромный всплеск и тоже очень часто приезжаю в Казань. Мы это, по-моему, даже, Дмитрий, с вами обсуждали на каком-то другом стриме, что Казань сейчас действительно становится такой спортивной
столицей страны. Да. Это так. В Москве, кстати говоря, нет на сегодня ни одного бассейна, ни одного, внимания, который бы мог принять соревнования даже ранга чемпионата страны. Вот, чемпионат страны, пожалуй, можно, динамовский новый бассейн, ну, такой там... Кое-как. А Европу уже мы не сможем провести. Ни Европу, ни чемпионат мира, ни даже Кубок мира, потому что нет достаточных трибун для этого. Олимпийский бассейн снесен.
Только хотел сказать, что последний оплот был олимпийский.
Что на его месте возникнет, неизвестно, но понятно уже, что это преступление не только перед человечностью, но и перед законом. Все, что происходит сейчас на проспекте Мира, Олимпийском проспекте. Снесены бассейн «Динамо», опять же старый, тоже совершенно незаконным путем. Поэтому инфраструктура, то, что возникло в Лужниках, это не спортивный комплекс, к сожалению, несмотря на то, что нам обещали этот спортивный комплекс. Поэтому, к сожалению, здесь нужно еще работать и работать.
Дорогие друзья, я прошу прощения, у нас небольшой анонс, и мы с удовольствием вернемся к нашей беседе через несколько секунд.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Серега оброс вон там. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Напоминаем, в студии гроссмейстер Сергей Корякин и призер Олимпийских игр по плаванию. У нас Дмитрий Волков, мы очень рады видеть и очень приятно обсуждать все горячие темы со столь интересным собеседником. И я все-таки опять Сереге отдаю вопрос. Что там у тебя, Сережа?
Не то что вопрос, просто вот Дмитрий сказал, что Лужники недостаточно хорошо, скажем так, для проведения чемпионата мира. Я просто хотел уточнить, то есть я там был уже, вот я видел этот бассейн, 50-метровый, да, если не ошибаюсь, там. Мне очень...
Зеркало воды, да. И, но там существует масса условий, при которых... Там же нет даже тумбочек, Серег. Поэтому ну, он и не планировался как спортивная база. Это с точки зрения современных технологий великолепный бассейн. Это храм физического, физической культуры и радости от нее. Но не спорта. Спорт предъявляет определенные требования. В том числе и по количеству зрительских мест. По инфраструктуре.
Да-да-да.
Но мы будем надеяться, что опять-таки нас услышат и такие бассейны, хотя прекрасно, что развиваются регионы, прекрасно, что у нас много соревнований проводится в регионах, но все-таки хотелось, чтобы Москва уж хотя
Москва
бы...
Москва потеряла свою базу и надеюсь, что когда-нибудь такой,
ну, это просто...
все-таки возникнет она.
Скажите... Дмитрий... Да, о, Серег.
Да-да-да, ну, у меня такой вопрос. Вы начали издавать журнал «Плавание». Это абсолютно уникальный журнал.
Вот, если камеру на меня, вот, пожалуйста, вот свежий да, экземпляр. Я с удовольствием взял в руки, как приятно держать бумагу. Спасибо вам за то, что есть еще то, что можно не почитать в интернете. Вот, ознакомлюсь. Сколько лет уже издается этот журнал? Много у меня там друзей сотрудничали с вами.
Журнал в прежнем своем виде издавался еще в 20 веке, с середины 70-х годов. Я сам был воспитан на эстетике и философии этого журнала. И в этом 21 веке он стал просто крашен, приобрел глянцевость из него. К сожалению, но тем не менее Федерация плавания Всероссийская справляется с этой задачей. Исчезли методические научные статьи, но мы, немного методики оставив, превратили все-таки, придав этому изданию глянцевость, в такую антологию, в том числе и лонгридов, что нынче все больше и больше куда-то исчезает, растворяется из этой жизни. Можно почитать о судьбах спортсменов, в которых раскрываются секреты спортивного мастерства. Этот вопрос вообще меня интересует больше всех. Вот этот педагогический вопрос, с помощью чего, с помощью каких качеств, свойств личности спортсмен достигает успеха. Вот вопрос к Сергею, если это возможно. Кирилл, можно мне задать?
Конечно,
ему?
Конечно.
Потому что это да. не каждый день ты разговариваешь,
да,
с чемпионами мира.
Да, я на секунду
мира.
Перебью. Напомню, что Дмитрий не только выдающийся спортсмен, но и выдающийся, можно сказать, журналист. Вторая профессия. Поэтому все карты в руки, пожалуйста. Я пока полистаю журнал.
Сергей, скажи, пожалуйста, вот назови свои положительные свойства, ну, ты же как профессионал понимаешь, да, свои секреты, секреты своего спортивного мастерства, потому что шахматы как интеллектуальная деятельность одно, но победить в конкретном месте, в конкретное время, это значит определенная мобилизация должна быть, как в любом виде спорта, мобилизация, концентрация, что тебе позволяет ее достигать?
Ну, шахматы вообще считаются самым комплексным видом спорта, что ты должен быть готов. Ну, понятно, что в шахматном плане в первую очередь, там все компоненты, их тоже, опять-таки, невозможно за один раз перечислить. Но также, помимо этого, ты должен быть и физически готов, потому что партия может длиться очень долго, ты должен быть готов, у тебя голова, грубо говоря, должна работать на пятом часу игры. Также ты должен быть психологически готов, потому что, то есть, допустим, когда ты сидишь напротив чемпиона мира, то ну, это действительно так сложно, это ответственно, но с другой стороны, ты должен показывать все, на что ты способен. Поэтому это большая подготовка, большая работа этому
пришествует. А контроль мандража каким образом осуществляется? Как, чтобы не разлететься, да, чтобы сдержать в том числе и частоту сердечных сокращений? Кстати, какова она у тебя во время матча?
Я никогда, ну, слава богу, не переживал слишком сильно насчет, скажем так, каких-то игр или чемпионатов. Просто дело в том, что я привык с детства концентрироваться на игре, и во время партии есть только я, мой соперник и фигуры, и все. Есть определенный мандраж там, или предстартовое волнение, как сказать, перед игрой, потому что ты готовишься, ты понимаешь там ответственность, ты понимаешь, что вот там надо сейчас собраться. Но когда уже часы запускаются, когда игра начинается, то все это отходит на второй план. И вот я могу вот в качестве примера привести, что несколько лет назад мы играли такой турнир, назывался «Армагеддон». В прямом эфире его показывали по телевизору. И,
Матч ТВ, напомню. Да.
Особенность этого турнира была в том, что на нас вешали пульсометры, и зрители могли наблюдать в прямом эфире, вот, насколько у нас пульс после каждого хода там, хорошего или плохого, вот, как у нас прыгает пульс. И в принципе, вот, Кирюш, если я не дам соврать, то у меня был один из самых стабильных пульсов, то есть я особо не нервничал, не переживал. Я думаю, что это просто привычка такая.
А можно я скажу, как менеджер, со стороны виднее качество Сереги? Серега собирается в самый нужный момент. В тот момент, когда многие гроссмейстеры, именно мандраж. Вот я надо тут поделиться секретом, но мне кажется, что это заложено в какой-то физиологии Сереги. Он становится действительно железнобетонным, непробиваемым. Он с покерфейсом защищает безнадежные позиции и часто их спасает. Додавливает выигрышные позиции и в тот момент, когда там на турнире человек занимает последнее место после первого круга, вот представляете, Дмитрий, 14 партий, вы сыграли 7. Первый раз играете в турнире претендентов. У вас просто 2 баранки, 5 ничьих, и вы на последнем месте. Но все, естественно, Сережа, прощай, провалил турнир, перенервничал. Сережа выигрывает 3 партии подряд, и в результате единственный, кто может догнать Ананда и занять первое место. В результате вместо провала в дебютном турнире претендентов серебро, а через 2 года золото. Вот чем может Серега объяснить такую стабильность? Наверное, и у вас можно спросить, как вы эту концентрацию держали, когда вот он, олимпийский бассейн, 15 тысяч на трибунах, 1 миллиард человек смотрят, во рту пересохло, язык к небу, вроде все делал 1000 раз, а сейчас вас нужно проплыть, рядом все Фелпсы, Трампы и так далее, и все звезды, ну, я условно говорю, те, которые были в те времена. И где же вот эта борьба? Что спортсмен должен...
Это самое интересное. Вот это и есть волшебство, магия. Это секрет секретов. Что нужно чувствовать? Какие ощущения сгенерировать внутри себя, чтобы повысить работоспособность? Потому что именно от нее, от физических факторов, способности тела на реализацию задуманного будет зависеть и скорость, как итог твоего усилия, помноженное на технику. Безошибочность выполнения самых мелких моторных функций. И многие, я задавал эти вопросы всем, с кем мне пришлось разговаривать на этот счет, справляются по-разному. Кто-то представляет такую безоблачную, как это делает, например, Климент Колесников, лучший наш спортсмен, сейчас в плавании на спине, чемпион мира. Вместе с Женей Рыловым они бьют вот в течение последних 3 лет всех подряд буквально
для
в этом
меня вот в этом
виде.
Отдельно поговорим, для меня этот прорыв
и Клим, в российском Клим плавании. Представляет просто безбрежную такую гладь океана, полное его спокойствие, голубое небо, и выходит на пульсе 60 на бортик, потом позволяя только ей сердцу разбежаться.
Это же как тренироваться, надо же одно дело
представить. Кто-то, например, Марина Кошевая, олимпийская чемпионка 76-го года в Монреале, человек, который прорвал тогда после Галины Прозуменщиковой, стала второй советской спортсменкой, поднявшейся на высшую ступень олимпийского пьедестала. Она до вызова в колл-рум читала детективы, например. Есть ребята, которые представляют образы отдыха, который начнется сразу же после соревнований. Можно отвлекать себя по-разному, но можно генерировать это состояние с помощью технологий, с помощью упражнений. Например, можно синхронизироваться. То есть, например, подводники называют это деконцентрация. Человек попадает в это состояние с помощью определенного технологии дыхания и представления и концентрации на определенных точках тела или пространства, совмещая работу и левого, и правого полушария поочередно. И после синхронизации происходит биологически такое феноменальное после действия, с помощью которого повышается проницаемость клеточной мембраны, и кислород утилизируется значительно значительно более эффективно. И, а так как наш вид спорта, или, например, вид спорта фридайвинг, где ребята, как Леша Молчанов, наш чемпион, рекордсмен мира, погружаются в глубину там, на 130 метров. Можете представить себе такое? Кстати говоря, на пульсе 28 в минуту Леша Молчанов
почти уже
погружается на... Да-да-да, и совершенно иная физиология обменных процессов. Поэтому это тоже секрет, это тоже ключ, этому тоже надо учиться. И,
значит, целая школа
спортсмены,
отдельная,
многие йога. Спортсмены об этом знают. Некоторые делают что-то интуитивно. Я же, к примеру, для меня мандраж это был, как и для многих спортсменов, если не ахиллесовой пятой, то, по крайней мере, тем, с чем мне приходилось жить и трястись. Володя Сальников мне говорил обычно, если видел меня в этом состоянии, говорит: «Дима, но это же не гибель галактики, в конце концов. Это не мировая революция, успокойся».
Мы продолжим обязательно эту тему, очень интересно, и вернемся к вам сразу после выпуска новостей.
Корякин. За спорт. Вы слушаете «Радио Спутник».